Уважать человека значит быть заинтересованным в том, чтобы он развивался по своему собственному пути. Таким образом, уважение исключает использование одного в целях другого. Я хочу, чтобы любимый человек развивался для себя самого и по-своему, а не для того, чтобы служить мне. Если я люблю, я ощущаю себя как одно с любимым человеком, но с ним таким, каков он есть, а не с таким, какой он нужен мне для каких-то моих целей. Ясно, что я могу уважать другого, только если я сам независимый человек, если я могу стоять и ходить без поддержки и не нуждаюсь в том, чтобы использовать кого-то в своих целях. Уважение существует только на основе свободы. Как поется в одной старой французской песне, «Любовь — дитя свободы», «дитя свободы, а не господство». Но уважать человека невозможно, не зная его. Забота и ответственность были бы слепы, если бы они не направлялись знанием. А знание было бы бессодержательно, если бы оно не было обусловлено озабоченностью и заинтересованностью. Существует много уровней знания. То знание, которое является одной из сторон любви, никогда не остается поверхностным, оно проникает в самую суть. Это возможно только если я могу подняться над заботой о себе, увидеть другого с позиции его собственных интересов. Я могу знать, например, что человек рассержен, даже если он этого не показывает, не проявляет свою злобу открыто. Но я могу знать его еще глубже, и тогда я увижу, что он встревожен и обеспокоен, что его мучает одиночество и чувство вины. Тогда я пойму, что его раздражение всего лишь проявление чего-то более глубокого. Я увижу, что он стеснен и озабочен, что он не столько сердится, сколько страдает. Знание связано с любовью еще в одном, и притом более существенном отношении. Фундаментальная потребность слиться с другим человеком, чтобы вырваться из плена отчуждения, тесно связана с еще одним специфическим человеческим желанием познать тайну человека. Если жизнь, даже в своих чисто биологических проявлениях, есть чудо и тайна, то человек в своих человеческих проявлениях тем более есть непостижимая тайна для самого себя и для своего собрата. Я знаю себя, но как бы я ни старался, я все-таки себя не знаю. Также я знаю и своего ближнего, и все-таки я его не знаю, потому что я не вещь, и мой ближний не вещь. Чем дальше мы проникаем в глубину нашего существа или существа нашего ближнего, тем дальше отодвигается цель нашего познания. И мы не можем не стремиться постичь тайну человеческой души, проникнуть в самую суть того, что есть человек. Есть отчаянный способ постичь эту тайну — добиться неограниченной власти над другим человеком, власти, способной заставить его делать то, что мы хотим, думать и чувствовать так, как мы хотим. Власти, превращающие человека в мою вещь, мою собственность. Крайнее проявление склонности познавать таким способом — садизм. Желание и способность мучить, причинять другому человеку страдания, пытать его, чтобы заставить в муках выдать свою тайну. И в этом страстном желании проникнуть в тайну человека, а значит и в тайну собственного «я», одна из главных причин жестокости и стремления к разрушению. Эту мысль очень точно выразил Исаак Бабель. Его герой, участник гражданской войны в России, затоптавший до смерти своего бывшего барина, говорит: «Стрельбой, я так выскажу, от человека только отделаться можно. Стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею. Я, бывает, врага час топчу или более часу. Мне желательно жизнь узнать, к какая она у нас есть. Бабель, избранная, Кемерово, 1966 год, страница 72. Откровенное стремление к познанию таким образом часто можно наблюдать у детей. Ребенок ломает вещь, чтобы узнать, что у нее внутри. Стараясь разгадать тайну живого существа, он с удивительной жестокостью отрывает крылья у бабочки. Таким образом, жестокость имеет глубокую причину — желание познать тайну вещей и тайну жизни. Другой путь познания тайны — любовь. Любовь — это деятельное проникновение в другое существо, в котором моя жажда познания утоляется путем соединения. В слиянии я познаю тебя, я познаю себя, я познаю каждого, но я ничего не узнаю. Я познаю тайну всего живого единственно возможным для человека способом, переживая это соединение, а не путем размышления. Садизм порождает потребность познать тайну. Но я знаю так же мало, как и раньше. Я разрываю живое существо на части, но этим я уничтожаю его и ничего больше. И только любовь в акте соединения может удовлетворить мое желание познать тайну. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю нас обоих, я открываю человека. Страстное желание познать себя и своего ближнего выражено в изречении Дельфийского оракула «Познай самого себя». Изречение, начертанное на храме Аполлона в Дельфах, принадлежит по преданию Хилону, одному из семи греческих мудрецов, в истории философии связывается с учением Сократа. Из этого выросла вся психология. А поскольку желание состоит в том, чтобы узнать все о человеке, то есть выведать его самую сокровенную тайну, его нельзя удовлетворить, используя обычные знания, полученные только путем размышления. Знаем мы о самих себе даже в тысячу раз больше, мы все равно никогда не исчерпывали бы всего. И мы сами, и окружающие оставались бы для нас такой же загадкой. Единственный способ достичь полного познания — это любовь действия. Это действие выходит за пределы слов и размышлений, так как это всепоглощающее переживание, переживание соединения. Тем не менее, интеллектуальное, то есть психологическое знание — необходимое условие полного познания в любви как в действии. Мне нужно знать другого и себя объективно, чтобы понять, каков он на самом деле, или, вернее, избавиться от иллюзий и изменить то искаженное представление, которое я о нем имею. И только создав для себя это объективное представление, я смогу познать самую сокровенную сущность человека в любви. Отсюда вытекает важное следствие относительно роли психологии в современной западной культуре. Хотя большой интерес к психологии, без сомнения, свидетельствует об интересе к знаниям о человеке, он в то же время выдает фундаментальный недостаток этой культуры. В отношениях между людьми в наши дни не хватает любви. Таким образом, психологическими знаниями подменяют полное познание в любви, вместо того, чтобы использовать их как первый шаг к такому познанию. Проблема познания человека перекликается с религиозной проблемой познания Бога. Традиционная теология Запада пытается познать Бога мыслью, делать умозаключение о Боге. Считается, что я могу познать Бога размышлением. В мистицизме, который закономерно порождается монотеизмом, как я попытаюсь показать далее, размышление как путь познания Бога отвергается и заменяется переживанием соединения с Богом, в котором нет места знаниям о Боге, да и нужды в них. Переживание единства с человеком, или, выражаясь религиозным языком, с Богом, вовсе не является иррациональным. Напротив, это, как указывал Альберт Швейцер, самый фундаментальный и самый отважный вывод из рационализма. В его основе лежит наше знание принципиальной, а не случайной, ограниченности нашего познания. Знание о том, что нам никогда не постичь тайны человека и Вселенной. Но что мы, тем не менее, можем познавать в действенной любви. Психология как наука имеет свои ограничения, и так же, как мистицизм есть логическое следствие теологии, любовь — необходимое и окончательное следствие психологии. Забота и ответственность, уважение и знание взаимосвязаны. Это неразрывный комплекс установок, которые должны быть у зрелого человека, то есть человека, который плодотворно развивает свои возможности, который отказался от нарциссических мечтаний о всеведении и всемогуществе, которому свойственна скромность, порожденная внутренней силой. А такую силу может дать лишь настоящая созидательная деятельность. До сих пор я говорил о любви как о способе преодоления человеческой отчужденности и как об удовлетворении страстного желания соединения. Но кроме всеобщей, экзистенциальной потребности соединения, возникает и более специфическая биологическая потребность — стремление к соединению мужского и женского полюсов. Идея о поляризации — наиболее ярко выражено в мифе о том, что изначально мужчина и женщина составляли одно целое, а потом их разрезали пополам, и с тех пор каждая мужская половина обречена искать свою утраченную женскую, чтобы опять с ней соединиться. Та же мысль об изначальном единстве полов содержится в библейском рассказе о том, что Ева была создана из ребра Адама, хотя здесь, в духе патриархализма, женщина оказывается вторичной по отношению к мужчине. Значение этого мифа достаточно ясно. Существование противоположных полов заставляет человека искать соединение на особом пути, на пути соединения с другим полом. Противопоставление мужского и женского начала — существует и внутри каждого мужчины и каждой женщины. Так же, как физиологически в организме мужчины и женщины присутствуют гормоны противоположного пола, они двуполы также и психологически, и несут в себе начало получения и проникновения, начало материи и духа. Мужчина и женщина обретают единство внутри себя только в соединении с противоположным полом. Эта противоположность лежит в основе любого созидания. Эта же противоположность мужского и женского служит основой созидания человека. В биологическом плане это проявляется очевидным образом. В результате слияния спермы и яйцеклетки зарождается новая жизнь. Но и в чисто психологическом отношении происходит то же самое. В любви мужчина и женщина возрождаются. При гомосексуальном извращении такого единства противоположностей достичь невозможно, и поэтому гомосексуалист страдает от непреодолимого мучительного одиночества. Также, впрочем, страдает и нормальный человек, наиболее распространенного типа, неспособный любить. Такая же противоположность мужского и женского начала существует в природе. И не только в животном и растительном мире, что очевидно, но и в противоположности двух основных функций получения и проникновения. Это противоположность земли и дождя, реки и океана, ночи и дня, тьмы и света, материи и духа. Эта мысль блистательно выражена великим мусульманским поэтом и мистиком Руми. Руми, Джалаль-ад-Дин, 1207-1273, персидский поэт-суфий. Его лирические произведения и философские трактаты содержат толкование основных положений суфизма, мистического течения в исламе, для которого характерна вера в мистическую любовь, приближающую и соединяющую с Богом. Воистину всегда того, кто любит, его возлюбленная ищет, как и он ее. Когда стрела любви огнем проникла в его сердце, знай, что и в ее сердце есть любовь. Если ты возлюбишь Бога в своем сердце, не сомневайся, что Бог любит тебя. Хлопка не будет, когда ни две ладони в нем соединятся. По мудрой воле Бога мы друг друга возлюбили, предначертанию свыше повинуясь. Все так устроено в природе, что каждая частица мира свою имеет половину. Он — небо, а она — земля. Земля в себя приемлет то, что посылает небо, и вскармливает плоды его. Когда ж земле тепла не достает, его ей небо посылает. Оно же возвращает земле утраченную влагу и свежесть. И небо совершает ход свой, как муж-кормилец, что жену свою питает. Земля ж хранит очаг домашний, в чреве носит, пестует младенцев. Не скажешь разве ты, что разумом наделены земля и небо? Ибо труды их суть, труды существ разумных. Когда потрады эти двое друг в друге не обретали, зачем тогда бы они стремились, как влюбленные, друг к другу? Когда бы не было земли, как было б цвесть цветку и древу? Какой бы плод тогда рождали тепло и влага, исходящие от неба? Как в мужа и жену вложил Господь желание для того, чтобы вселенная союзом их была сохранена, так каждую частицу мира Он наделил стремлением к другой частице. И хоть по виду день и ночь враги, они единой служат цели. В любви взаимной общие свои труды приумножают. Когда б не ночь, как в человеке могло б скопиться богатство то, что щедро тратит день? Перевод с английского. В связи с проблемой противоположности мужского и женского необходимо рассмотреть еще некоторые вопросы, касающиеся любви и отношений полов. Я уже говорил, смотрите, например, «Бегство от свободы», приложение «Человеческий характер и социальный процесс», что Фрейд ошибался, видя в любви выражение или сублимацию полового инстинкта, и не учитывая, что само половое влечение есть одно из проявлений потребности в любви и соединении. Но заблуждение Фрейда было даже более серьезным. В соответствии со своей физиолого-материалистической установкой, он рассматривал половой инстинкт как результат мучительного напряжения, химического по своей природе, которое требует разрядки. Цель полового влечения — снять это мучительное напряжение. Осуществление этого снятия и есть половое удовлетворение. Такой взгляд был бы оправдан, если бы половое влечение действовало на организм точно так же, как голод или жажда. С этой точки зрения половое влечение подобно зуду, а половое удовлетворение состоит в устранении этого зуда. В сущности, если встать на эту точку зрения, то идеальным способом полового удовлетворения был бы онанизм. Фрейд, как это ни парадоксально, оставляет в стороне психобиологическую сферу сексуальности, противоположность мужского и женского, и желание преодолеть эту противоположность в соединении. Этому странному заблуждению, возможно, способствовала и его крайне патриархальная установка, которая привела его к представлению, что сексуальность по существу — мужское качество, и тем самым к игнорированию специфически женской сексуальности. Он выразил эту мысль в своих трех статьях по вопросу о теории пола. утверждая, что либидо имеет, как правило, мужскую природу, независимо от того, у мужчины или у женщины оно возникает. В рационализированной форме эта же мысль выражена в утверждении Фрейда о том, что маленький мальчик воспринимает женщину как кастрированного мужчину, а сама она всячески стремится компенсировать отсутствие мужского полового органа. Но женщина — не кастрированный мужчина, и ее сексуальность по своей природе специфически женская, а не мужская. Взаимное влечение полов лишь отчасти мотивировано потребностью снять напряжение. Это прежде всего потребность соединения с противоположным полюсом. В действительности эротическое влечение проявляется отнюдь не только в виде сексуального влечения. Существуют мужские и женские черты в характере, так же, как и в сексуальных функциях. Мужской характер можно определить как таковой, которому присуща способность преодолевать препятствия и руководить, активность, дисциплина, предприимчивость. Женскому характеру присуща способность плодотворно воспринимать, покровительствовать. Женский характер отличается реализмом, выносливостью, материнским отношением к людям. Нужно всегда иметь в виду, что в каждом индивиде присутствуют и те, и другие качества, но преобладают именно характерные для его или ее пола. Очень часто, если мужские качества в характере мужчины выражены слабо, потому что эмоционально, психически он остался ребенком, он старается восполнить этот недостаток, придавая особое значение своей мужской роли в половых отношениях. В результате получается Дон Жуан, который испытывает потребность проявить свои мужские достоинства в сексе, потому что не уверен в своей мужественности в характерологическом смысле. При самых тяжелых формах недостаточности мужских качеств характера главным и извращенным их заменителем становится садизм, стремление к насилию. Ослабленная или извращенная чувственность у женщины превращается в мазохизм или стремление к зависимости. Фрейда немало критиковали за преувеличение роли секса. Часто эта критика вызывалась стремлением устранить изучение Фрейда те черты, которые особенно раздражали консервативно настроенных людей. Фрейд это ясно осознавал и именно поэтому сопротивлялся любым попыткам изменить его теорию пола. Действительно, в то время теория Фрейда носила бунтарский, революционный характер. Но то, что было верно в 1900 году, стало неверным 50 лет спустя. Нравы изменились настолько, что теория Фрейда уже не шокирует средние классы западного общества. И когда сегодня ортодоксальные психоаналитики все еще считают себя смелыми и передовыми, потому что защищают фрейдовскую теорию пола, это радикализм, достойный Дон Кихот. В действительности этот вид психоанализа конформистский. Он не пытается ставить психологические вопросы, ведущие к критике современного общества. Что касается меня, то я критикую теорию Фрейда, не за то, что он переоценил роль секса, а за то, что он понимал секс недостаточно глубоко. Фрейд сделал первый шаг к раскрытию значения страстей в отношениях между людьми. В соответствии со своими философскими посылками он объяснял их физиологически. В ходе дальнейшего развития психоанализа необходимо исправить и углубить концепцию Фрейда, переведя его прозрение из физиологического в биологический и экзистенциальный аспект. Фрейд сам сделал первый шаг в этом направлении в своей более поздней концепции инстинктов жизни и смерти. Его концепция инстинкта жизни, эроса, как источника синтеза и объединения, есть концепция совершенно иного плана, чем либидо. Но хотя ортодоксальные психоаналитики и приняли теорию инстинктов жизни и смерти, Это не привело к фундаментальному пересмотру концепции либидо, в особенности в том, что касается клинической практики.